Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Как и было обещано в анонсе, у нас сегодня в гостях доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Юрий Николаевич, здравствуйте. А, еще пока мы с ним не соединились. Тогда хочу сказать вот что. Любая новая книга Юрия Николаевича Жукова, я считаю, одного из самых серьезных историков Советского Союза и деятельности Сталина, это событие. Книга его пока не вышла. Называется эта книга «Сталин. Шаг вправо». Юрий Николаевич, здравствуйте. Юрий Николаевич, вы меня слышите? Что-то, как говорится, пошло не так. В ближайшее время одно из издательств, я не буду, конечно, называть, что это за издательство, выпускает шеститомник книг Юрия Николаевича Жукова. Я бы хотел обратить ваше внимание на следующие его книги. «Иной Сталин» – это была первая книга, это было серьезнейшее исследование после потоков лжи, публицистического визга и всего прочего. Это первое серьезное исследование «Сталин. Тайны власти» и многие-многие другие книги. «Арктический щит». Да, что-то у нас не удается нам никак соединиться. Чуть я вчера звонил, договаривался, но вот все. Или не все, или наоборот, все. Ну ладно, пока Юрий Николаевич у нас... Да, вот спрашивают, а что со звуком? Так может, и меня не слышно заодно? Единственное, что я могу вам сказать, это весьма не... Кстати... А, ну ладно, попробуем. Попробуем. Если нет, если связи с Юрием Николаевичем не будет, ну, что делать? А просто мне интересно, а меня-то слышно? Вот то, что я сейчас говорю. Да, ну, тогда нам придется несколько сегодняшнюю тему поменять. Итак, начнем вот с чего. Я бы обратил ваше внимание на качество наших общественно-политических телепередач. Мне кажется, что то, что там происходит, это за гранью всего. Для того... Алло, Юрий Николаевич, да. Вы слышите меня?
Конечно.
О, прекрасно.
Только сейчас все. Услышал.
Все, значит, Юрий Николаевич, значит, все, что я сказал заранее, было неправдой.
Да.
А, и я рад приветствовать Юрия Николаевича Жукова. И у нас сегодня пойдет с ним разговор о его последней книге «Сталин. Шаг вправо». Юрий Николаевич, еще раз да. Здравствуйте. Скажите, да. Пожалуйста, какой период истории Советского Союза вы охватываете в вашей последней книге?
26-27 годы. Эта книга, по сути, продолжение или вторая часть «Оборотной стороны НЭПа».
Значит, очень я рад, что сегодня вы у нас в эфире. В прошлой передаче речь шла о борьбе за власть после смерти Ленина.
Да.
О Ленинском завещании.
Юрий Николаевич,
почему вы обратили внимание именно на эти годы? Вот вы не могли бы буквально, кратко, конспективно изложить... Положение в стране, в Советском Союзе в то время.
Дело в том, что, как вы помните, лет 10 назад у нас стали шуметь по поводу НЭПа. Вспомнили какую-то годовщину и так далее. И также говорили об этом, когда началась перестройка. Никто не приводил никаких конкретных цифр, данных, не ссылался на документы, а только махали руками и говорили, как замечательно, когда будет свобода торговли.
Угу.
А меня заинтересовало, ну, торговать-то нужно чем-то, чем мы могли торговать тогда в 20-е годы, в середине 20-х годов. Этому я посвятил книгу «Оборотная сторона НЭПа». Показал, что НЭП сам по себе иссяк примерно в 25-м году. Тогда, когда посевные площади дошли до уровня до начала мировой войны, когда урожаи стали примерно такими же, как и до войны, и что дальше должно было произойти? А дальше произошло вполне естественное. Первым начал говорить о необходимости индустриализации Троцкий. Он справедливо полагал, что нельзя оставлять страну в жутком положении, когда треть предприятий дореволюционных просто закрыли, не хватало ни рабочих, ни электроэнергии, либо нефти, торфа, дров, на которых работали предприятия, не хватало сырья. Треть законсервировали, и только треть предприятий продолжали жалкое существование. Именно поэтому Троцкий и заговорил о необходимости форсированной индустриализации, то есть ускоренной в кратчайший срок. И предложил единственный источник финансирования этой индустриализации путем повышения налогов изъять накопленные у богатеев в деревне и у непманов деньги.
Угу.
Тогда у него этот номер не прошел. Почему-то все дружно посчитали, что еще рано говорить об индустриализации, о том, что поднялось сельское хозяйство. Но к 25-му году стало бесспорным. НЭП выполнил свою миссию, то есть разрешил деревенскую проблему, проблему сельского хозяйства.
Юрий Николаевич, да. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в вашей книге «Обратная сторона НЭПа» была посвящена отдельная передача. Если кто-то интересуется, он может эту передачу в архиве радиостанции найти. Прошу прощения, Юрий Николаевич.
Да-да. Так вот, продолжаю. Теперь уже в 25-м году заговорил не Троцкий, заговорил прежде всего Фрунзе, который сменил Троцкого на посту наркома по военным и морским делам. Фрунзе сказал: «Ребята, что же у нас происходит? Если на нас нападут капиталистические страны, мы продержимся, ну, от силы 2 месяца, и все, кончимся, потому что не будет ни снарядов, ни патронов, ни пулеметов, ни пушек, ничего. И мы погибнем. Нужно немедленно поднимать промышленность». Его поддержал Дзержинский, который в то время возглавлял Высший совет народного хозяйства СССР. То есть был министром экономики, по нашим понятиям сегодняшним. Он также сказал, что с трудом восстановили железнодорожный транспорт. Отладили паровозы, починили товарные вагоны, но все равно нужно для железных дорог создание новых, более мощных паровозов, их строительство. Для этого нужно поднимать паровозостроительную промышленность. Во-вторых, нам необходима индустриализация, то есть прежде всего повышение в 2-3 раза выпуск металлов черных, чугуна и стали, цветных металлов. Затем на этой основе создавать танкостроительную промышленность, а с ее помощью уже строить солидные предприятия, которые будут выпускать тракторы, комбайны, автомобили, самолеты, все, чего у нас не было.
Угу.
Более того, он сказал, да, замечательное сельское хозяйство пришло в норму 2013 года. Но этого мало, потому что, скажем, урожайность во Франции, в Голландии, в Германии в 2-3 раза выше, чем у нас. Мы берем только количеством посевных площадей. Вот их много, и вроде собираем много. А на самом деле влачим жалкое существование. Поэтому
подождите,
нужно...
Юрий Николаевич,
да.
Просто для сведения, и это все говорилось открыто на всю страну?
Совершенно верно. Это говорилось открыто на всю страну. Это говорилось на съездах советов, партии. Говорили, писали, выступали, долбили, долбили, долбили одно и то же. И Дзержинский добавлял, чтобы поднять сельское хозяйство, мало им дать тракторы и комбайны. Нужна химическая промышленность, выпуск химических удобрений, которые позволят резко поднять урожайность. И вот тут-то начался разлад. Разлад на вершине власти. Почему? И Дзержинский, и Сталин, который его поддерживал в тот момент, они считали, единственная возможность найти деньги на индустриализацию – это прижать богачеев в деревне и Непманов.
Юрий Николаевич, да. А было ли подсчитано, что это принесет? Может быть, прижать-то прижать, а денег все равно достаточно не будет?
Нет, считали на пальцах, не на бумаге, потому что, самое главное, до сих пор вам ни один наш историк-аграрник не ответит, сколько точно у нас было богачеев, то есть кулаков. Тогда считали примерно 15%. И примерно еще 40% середняков. Но тут же все оговаривались, что, во-первых, так как зарплата в сельсоветах очень нищенская, за крохотную взятку в 5 рублей кулаку дают бумажку, что он якобы обрабатывает строго положенную ему площадь земли. Во-вторых, середняки – это явление непостоянное.
Юрий Николаевич, у меня вот к вам какой вопрос. НЭП. Практически последние годы НЭПа. Насколько велик, вы заговорили о минимальных взятках в 5 рублей в сельсовет, насколько велик был уровень коррупции?
Коррупция была очень низкая, потому что, все ограничивалось чем? Вот этими сельсоветами дать бумажку фальшивую.
Угу.
И, во-вторых, за взятку текстильные фабрики отпускали не в госторговлю, а частникам на продажу текстиль и сукно. Вот то, где можно было хоть что-то себе получить в виде взятки или дать взятку. И что получалось? Середняки, как я уже говорил, не были постоянным явлением. Одна часть богатела, другая нищала. Но никто не провел по-настоящему нормальные переписи, честной, бесспорной. А ведь кулаки, они не имели права участвовать в выборах, выставлять свои кандидатуры нигде, никак. И получается, что ограниченное количество кулаков подвергалось таким ограничением, а в действительности было их гораздо больше. При этом сегодня рассказывают сказки, как они зарабатывают якобы честным трудом.
Это...
На самом деле у кулаков было до 150 гектаров земли. Это примерно средняя цифра. Чтобы ее обработать, никакой семьи не хватит. Поэтому кулаки нанимали себе батраков, которые работали по официальным сведениям все лето за мешок два пшеницы, а женщинам еще давали косыночку в виде премии. Понимаете, зарплата какая? При этом работали батраки с утра до темна, ни отпусков, ни больничных листов, ничего абсолютно. Просто как рабы на американских хлопковых плантациях юга.
Юрий Николаевич, скажите, да, пожалуйста, вот, вот вопрос еще у меня какой.
Да.
У нас сегодня бытует мнение, что вот эти вот все кулаки, это были работящие крестьяне, просто все остальные были бездельниками, а они вот являли собой пример трудолюбия.
А это чушь и вздор.
А не были ли они вот теми самыми щедринскими персонажами, господа Разуваев, Колупаев? Это
совершенно верно.
Мироеды. Что... Вот не были ли они мироедами?
Были в прямом смысле слова. При этом нужно помнить, что мир – это однозначно общине крестьянской. Понимаете, деревня составляла мир или общину, которая сообща владела определенным участком земли, который каждые 3-4 года делила по количеству едоков. Все были вроде бы в равных отношениях, за исключением кулаков, которые, ко всему прочему, имели мельницу и всегда были в полном порядке, кузницу и, наконец, лавку. Монополисты в торговле покупали в городе дешево, у себя в деревне продавали дорого. И поэтому в кулаке своем держали весь мир, она же деревня, она же община. Вот главный источник их богатства. И вот, зарабатывая на мельнице в лавке, эти крестьяне, которые так же, как и все, владели положенным кусочком земли, становились богаче и могли брать в аренду у бедных крестьян их земельные участки. При этом как бедняки становились бедняками? Ну, пала лошадь, сап, самая распространенная лошадиная болезнь. И что будет делать крестьянин? Пахать на жене, на детях? Без лошади он никто. И он поэтому уходил на заработки в город, чтобы заплатить налог за ту землю, которую он не обрабатывает, которую он тайно подчас сдавал кулаку в аренду за гроши. И у кулака постепенно увеличивались наделы, как я сказал, доходили до 150 гектаров. Угу. И вот эти 150 гектаров, ну, никакая семья не обработает никогда сама. Они держались только на труде батраков, на наемном труде, что преследовалось советской властью. А в 26-м году дошло до того, что благодаря Рыкову, Бухарину и Янукидзе, который являлся секретарем президиума Центрального исполнительного комитета, то есть фактически исполнял роль главы государства, подготовили и приняли законы, которые позволяли всем кулакам, непманам пользоваться всеми избирательными, то бишь гражданскими правами. И вот тут начался скандал. Когда их поймали на этом, они долго доказывали, что нет, это не совсем так, но именно в этот момент партия разделилась на три группы, на три фракции.
Это был настолько важный вопрос партийной жизни?
Это был принципиальный вопрос советской жизни, потому что советская власть стояла на том, что она защищает трудящихся, то есть людей, которые зарабатывают на жизнь своим трудом, а не наемным трудом. Вот те, кто пользовался наемным трудом, они и попадали в категорию тех, у кого ограничены были права гражданские. Понимаете? И
да,
каждый
да, да.
год Янукидзе подписывал новые списки таких людей. И с этого момента появились четко правые. Это глава правительства Рыков. Это главный теоретик партии в тот момент Бухарин. И, как ни странно, глава профсоюзов страны Томский. Они решительно стояли на том, что нужно продолжать поддерживать сельское хозяйство любой ценой, не замечая, кто он там богатый, и начинали жонглировать цифрами, принижали количество богатеев, увеличивали число бедняков и говорили, что все вот эти вот деньги государственные, которые идут в сельское хозяйство, идут беднякам, а они шли богатеям. Другая сторона, другая фракция или даже партия – это Троцкий, левый, и к нему присоединился Зиновьев с Каменевым.
А у Троцкого тогда еще не сожрали окончательно?
Ну что вы, член Политбюро.
Член Политбюро еще.
Это все внутри Политбюро. Угу. И, наконец, группа Сталина, центристская, это он сам, сначала Дзержинский, потом сменивший после его смерти Куйбышев, Орджоникидзе, Ворошилов, Молотов. Они, эта группа сталинская, центристская, выступали против кулаков, за индустриализацию, но пока еще не располагая данными никакими, решили не акцентировать внимание на источники финансирования.
Насколько сильна была тогда группа Сталина?
Она была слабее и левых, и правых. И она могла повлиять на победу либо тех, либо других. Понимаете?
Вот да,
как
да,
часто
да.
бывает. Какая-то небольшая группа, но она присоединяется к одной фракции, и та побеждает. И в этот момент что у нас происходит? Центральный комитет партии превращается, по сути дела, в нормальный парламент. Я просмотрел все протоколы пленумов ЦК за эти два года, 26-27, на которые никто никогда не обращал почему-то внимания. Они почти 20 лет рассекречены, но ни один историк ими не воспользовался. И что же я увидел? Оказывается, есть в стране нормальный по меркам Запада парламент, это Центральный комитет. Пленумы – это заседание этого парламента. И там четко три партии, которые только так и можно назвать – левых, правых и центра. И между ними и шла борьба. При этом что правые делали? Они в открытую никогда не говорили о том, что они против индустриализации. Они говорили – не нужно торопиться, будем постепенно накапливать средства, и вот тогда будем вкладывать в оздоровление промышленности. А левые настаивали, нет, немедленно отобрать все и кинуть в промышленность, подразумевая не благосостояние страны, не ее успешный рост и продвижение вперед. Нет, они думали только, опять же, о мировой революции, потому что если Коминтерн, Москва, штаб мировой революции, этот штаб должен располагать силами армии, которая придет на помощь восставшему пролетариату в Германии, во Франции, в Италии и так далее. У них были свои идеи. Но, выступая на пленумах, и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев, хотя видели своими врагами Рыкова, Бухарина, Томского, обрушились на Сталина, который был совершенно тут ни при чем в этой борьбе. И ругали они его не за то, что он был против кулаков, не за то, что он был за индустриализацию. Они ругали его за жестокий режим в партии, который они сами же и установили в годы Гражданской войны. И Троцкий, и Зиновьев, и Каменев были также повинны в той жесткой дисциплине, которую сохранял Сталин. А у Сталина не было выхода из этого. Вы понимаете, на Украине начинается национализм. Что там делает местная партия, коммунистическая партия Украины? Они начинают украинизацию.
Юрий Николаевич, да. Я прошу прощения, у нас через несколько секунд новости, а после новостей мы продолжим тогда.
Давайте, давайте.
Спасибо большое. Пожалуйста, на радиостанции жду. «Говорит Москва». Новости.
Леонид Володарский.
Этим голосом сказано все.
Напоминаю, у нас в гостях доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Юрий Николаевич.
Да.
Значит, три группы оформились, а партия не превратилась в дискуссионный клуб неожиданно?
Нет, нет. Партия в лице Центрального комитета на пленумах, которые можно считать сессиями этого парламента, обсуждала конкретный вопрос. Индустриализации, быть ей или не быть, а если быть, в каком объеме и где источник финансирования. Сталин пока со своей группой уклонялся от этой борьбы по очень веской причине. Я уже сказал, на Украине начинается волна национализма. Компартия Украины принимает решение об украинизации, то есть преподавание в начальных и средних школах только на украинском языке. Во-вторых, проводя перепись населения, работающим, рабочим и служащим говорят, укажешь свою национальность украинец, останешься на работе. Напишешь русский, потеряешь работу, а в стране безработица.
Юрий Николаевич, у этой тенденции имена есть?
Вы знаете, имена эти сегодня все забыты. И поэтому бессмысленно говорить, когда большинство Центрального комитета Компартии Украины занималось этими делами. Мало этого, чтобы резко отличаться от русского языка, украинский нужно было переделать. И создают так называемую терминологическую комиссию, которая начинает придумывать украинские слова для тех слов, которые всегда были русскими. При этом у них на пленумах выступают отдельные люди и говорят, что вы делаете, ведь нет украинского языка, есть деревенский диалект. И сами крестьяне, селяне, говорят, что это не язык украинский, это просто вот мы так говорим, неграмотно. А в город переедем, будем говорить грамотно, то есть по-русски. И Сталину приходится обратиться к Компартии Украины с письмом, в котором он протестует против подобных мер, понимая, к чему это ведет. Это снова петлюровщина. Это то, что началось еще до Первой мировой войны во Львове, когда там работали и Грушевский, и многие другие историки, доказывая, что Украина – это и есть продолжение Киевской Руси, а север, северо-восток – это так, нечто, созданное высланными из Киевской Руси сифилитиками, бандитами, грабителями и так далее. Понимаете? Так
то есть Сталин, у Сталина, как у генерального секретаря, достаточно много дел.
Подождите, это у него было тогда главным делом?
Да, но я говорю, что кроме индустриализации он должен решать и многие другие вопросы.
Вот прежде всего он должен был сохранить единство страны. А националисты Украины вели все дело к отделению, потому что еще в 22-м году они настаивали, чтобы им разрешили иметь и свои вооруженные силы, и внешнюю торговлю, и даже дипломатические отношения. Тогда во всех наших посольствах, по старому полпредствах, были представители Украины, вы понимаете? А отделиться Украина – это конец нашей страны. Мало этого, Грузия. Там еще все бурлило после вооруженного восстания 24-го года осеннего. Далее возьмите Среднюю Азию. Басмачи – это люди, ушедшие с Бухарским эмиром в Афганистан, которые регулярно устраивали налеты на нашу страну, резали, убивали, грабили. Далее, Якутия 2 года продолжалось восстание. В Якутии 25-26 год. Восстание, про которое сегодня никто не вспоминает. Ни якуты, ни мы. А партия тогда была единственной действенной скрепой для всего Союза. Потому что, как бы себя ни величали ни в Тбилиси, ни в Баку, ни в Ереване, ни в Минске, ни в Харькове, тогда столице Украины, они были на уровне обкомов и крайкомов партии. И у Сталина была забота совладать с единством партии, чтобы она не развалилась, чтобы там была военная дисциплина, потому что в таких условиях, бурлящих, грозящих новой гражданской войной, только железная военная дисциплина партии позволит сохранить единство страны. Он этому и отдавал все силы, отложив проблемы индустриализации и войны между левыми и правыми на потом.
Насколько он был успешен в своей деятельности?
Как видите, страну сохранили до 91 года. Именно той партии, которую создал Сталин. Главное сохранение Союза. Но что произошло? Троцкий и Зиновьев, имея в виду своими противниками Бухарина и Рыкова, ругали на всех пленумах в открытую не их, а Сталина за вот эту железную дисциплину, которую они сами же придумали в годы Гражданской войны. Они сами же придумали на 10-м съезде идею запрет фракции. Поэтому они оказались в дурацком положении. С одной стороны, они хотели быть фракцией или партией в этом псевдопарламенте, в ЦК, на пленумах. А с другой стороны, они отвергали на основе партийной дисциплины эти порядки. И Сталин вынужденно, не потому что ему это нравилось, ему это хотелось, он должен был сохранить любой ценой единство партии. А ее можно было сохранить только одним путем. Большинство в партии были крестьяне. Понимаете? Не рабочие, не служащие, крестьяне. И вот на них ему и пришлось опереться в этой фракционной борьбе. И как бы примкнуть к Бухарину и Рыкову. Результат налицо. В конце 27-го года проходит съезд партии, 15-й съезд. И из Политбюро исключают и Троцкого, и Зиновьева, и Каменева. Формально победа Бухарина, и Рыкова, и Томского. Но очень кратковременная, всего лишь примерно на 6-8 месяцев.
А Троцкий, Зиновьев и Каменев были настолько непопулярны среди членов партии, что это удалось?
Нет. Они были как раз очень популярны. Почему? Для всех Троцкий был героем гражданской войны. Тем, кто победил. Ну, как сегодня считают, что победил Жуков. Так тогда считали, что победил Троцкий. А не те царские генералы, которые командовали армиями и били и белых, и интервентов, и кого угодно. Кроме того, Зиновьев – глава Коминтерна, а Коминтерн – это мировая единая коммунистическая партия, в которой наша компартия являлась всего лишь только частью. Поэтому и Троцкий, и Зиновьев – это лица номер один в стране после смерти Ленина. И за ними шло очень много. И если бы Сталин в тот момент поддержал бы Троцкого и Зиновьева, мгновенно победили бы те. А Сталин со своими проблемами остался в одиночестве. А ему, в общем-то, было безразлично, кто победит, левые или правые, когда нужно спасать целостность государства, целостность страны. Поэтому ему очень трудно было добиться поражения и Троцкого, и Зиновьева, и Каменева. И повторяю, как только удалось Сталину овладеть положением, уже в 28-м году он начинает наступление на правых, продолжая то, от чего он не отрекался ни на одну минуту. против кулаков за индустриализацию. И здесь ему помогло, необычайно помогло то, что придумали правые. Они говорили, да, индустриализация, да, на несколько лет. Но что мы уже делаем, и это и есть индустриализация. Турксиб, Туркестано-Сибирская железная дорога, та, на которую Остап Бендер приезжал,
да,
помнишь?
Да.
Забивали золотой гвоздь.
Костыль, да.
Костыль, да, но это все равно гвоздь, только очень большой.
Большой, да.
Во-вторых, уже строившийся Сталинградский тракторный завод. И в-третьих, Днепрогэс. Кроме того, Рыков пообещал, что в план индустриализации войдет строительство Волго-Донского канала. И теперь подумайте. Значит, два объекта. Это транспорт, канал и железная дорога. Один завод и одна электростанция. Производства, средств производства здесь нету. Ведь что такое средство производства? Это металл и станки. Об этом речи не шло. И вот только тогда, когда партия приняла официально на 15-м съезде именно такую индустриализацию, когда вылетели из Политбюро и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев, и правые решили, что все в порядке, Сталин начал играть на другом. На их правых очень серьезные ошибки. Еще в 25-м году началась кулацкая забастовка. В 25-м году был самый высокий урожай за последние четверть века у нас. И страна решила воспользоваться этим. И так как мы собирали и бросали на мировой рынок зерно первыми, использовать конъюнктуру и заработать на этом. И эти деньги пустить на индустриализацию. А крестьяне устроили то, что тут же получило официальное название «кулацкая забастовка». Они сказали, что по таким ценам, нет, нам не годится. Сейчас хороший урожай, цены низкие. Мы зерно попридержим годик. В следующем году или через год будет неурожайный, как всегда. Вот тогда мы по высокой цене и продадим этот хлеб. И вы представляете положение нашего внешторга, который уже продал на лондонском рынке мировом зерно, а теперь его нужно везти, где-то взять, а кулаки не отдают. И пришлось выгребать из всех элеваторов, из всех закромов, где только есть хлеб, чтобы погрузить его на, в основном, итальянские суда, у нас своего флота не было, и везти Европу по продаже, за что мы уже получили деньги. А 26-й год, опять же урожайный, и опять богатеи не захотели продавать зерно по низким ценам, и 27-й, снова то же самое, третий год подряд кулацкая забастовка. И у государства все меньше и меньше денег, чтобы хотя бы для тех же крестьян купить сеялки, веялки и так далее, то, что им необходимо, как сельскохозяйственный инвентарь, машины для минимальной машинизации. Вот тогда-то Сталин и схлестнулся уже с правыми, которые стали мешать стране просто выживать, уже не добиваясь ничего. И только тогда начали готовить настоящий серьезный 5-летний план, огромный, размахнулись, не выполнили его в указанные сроки, даже маленькую часть. Но там было главное – все-таки запланировали и построили, пусть не в 5 лет, пусть в 6, в 7, но такие металлургические гиганты, как Кузнецкий, Магнитогорский и Запорожский. И это сразу дало стране такое количество металла, что мы смогли, построив, купив у американцев Сталинградские, Харьковские, Челябинские тракторные заводы, Ростовские комбайновые, начать производство. У нас был металл, у нас были станки. Если вы бы прошли по старой Москве 30-летней давности, вы нашли бы в Москве 2 часовых завода, сегодня да. снесли даже здание, 2 шарика подшипниковых, их тоже снесли. Мы покупаем, как и в начале НЭПа, где угодно. Тогда мы покупали в Швеции, СКФ, знаменитая фирма. А без подшипников Нет. ничто не будет работать. Ни станок, ни готовая машина. Тогда мы создали ту основу, которую Сталин назвал экономический фундамент социализма. Сталин никогда при своей жизни не говорил, что мы построили социализм. Никогда. Он говорил о том, что мы создаем только экономический фундамент, промышленный фундамент, что нашло выражение в новой Конституции 1936 года. Понимаете?
Да, это, эта тема тоже, вы рассказывали об этом.
Да.
О тех выборах, которые он готовил.
Должны были быть.
Да, которые должны были состояться, и о его поражении.
Да, да.
А, Юрий Николаевич,
да.
а скажите, пожалуйста, что в этот момент происходило в руководстве? Троцкий уже не был участником всех этих боев.
Совершенно верно. Троцкий тихонечко отправился в Алма-Ату.
Он был выслан.
В ссылку.
В ссылку.
В ссылку.
Угу.
В ссылку, правда, в Калугу, отправили Зиновьева и Каменева. Ну, Калуга поближе, чем Алма-Ата. Но для них, этих троих лидеров, политическая карьера внутри страны завершилась. Троцкого через примерно полтора года выслали за рубеж. Слишком много у него сторонников, и слишком уж кипучую деятельность он развернул.
Да, кстати, Юрий Николаевич, вот здесь вопрос. Опять же, бытует такое мнение, что ну что вы там нам рассказываете про силу троцкистов? Они же ведь ничего не делали, они никому не угрожали, и тут такие репрессии против них.
Во-первых, репрессии последовали позже. После того, как Троцкий оказался за рубежом, стал издавать бюллетень оппозиции, такой тоненький журнальчик, который направляли в нашу страну. И этот бюллетень пользовался большим распространением. Так вот там Троцкий бросил призыв к молодежи убрать Сталина. Это его слова. А что значит убрать? Как комсомольцы, которые не бывают ни на пленумах, ни на съездах партии, могут убрать Сталина и его группу? Ну, только физическим путем. Другого варианта нету. Просто не существует. Более того, ведь в числе троцкистов были видные командиры Красной Армии. Те самые, которые из лейтенантов в маршалы скакнули за 2 года. Тухачевский, Убаревич и так далее, и так далее, и так далее. Все вот эти вот ребята, которые в 1937 году были репрессированы, они же были практически непрофессиональными военными,
ну да.
кадровыми. Они просто в момент гражданской войны оказались в Красной Армии, и буквально за какие-то, ну, очень слабые деяния быстро-быстро поднялись по кадровой лесенке и стали маршалами. Понимаете?
Юрий Николаевич, можно ли сказать, что если такая ситуация была в армии, в вооруженных силах, то такая ситуация была и в спецслужбах?
Более того, такая же ситуация была в охране Кремля.
А, но...
Не забывайте, что комендантом Кремля был Петерсон, который был комендантом бронепоезда товарища Троцкого всю гражданскую войну. Я читал показания, данные командирами кремлевской охраны, когда их арестовали, у всех у них хранились экземпляры так называемого завещания Ленина. Все они с придыханием называли фамилию Зиновьева, главы Коминтерна. По-прежнему в той среде молодых советских командиров господствовало стремление к мировой революции. Им хотелось еще повоевать, еще победить и стать еще выше по званиям, должностям, понимаете? Ну, военный должен воевать. А где воевать им? Только в Европе помогать братьям по классу, пролетариям Германии, Италии и Франции во время революции. Ведь вспомните, именно Троцкий и Тухачевский в польскую кампанию, которую они продули, как мальчишки, выдвинули лозунг «Даешь Варшаву, даешь Берлин». Они же хотели мгновенно, как горячий нож через масло, пройти Польшу и войти в Германию. Вот их цель была. Вот в чем заключалась идея.
Значит, Юрий Николаевич, с одной стороны, Сталину надо решать вопрос с единством страны.
Да.
А с другой стороны, ему нужно продавливать индустриализацию.
Да. Но уже как задача номер два. Добившись временного успокоения в республиках, на Украине, в Грузии, в Средней Азии, хотя там кончилось только в 30-е годы, в Сибири, в Якутии, он и приступил к защите идеи индустриализации. Более того, здесь как раз ему помогло то, что он уже разделался с Троцким и Зиновьевым, левыми, поэтому вскоре его стали представлять как инициатора и борца за индустриализацию. Постепенно, постепенно, за годы, десятилетия в нашем сознании отложилось, что именно Сталин придумал индустриализацию, что Сталин придумал финансирование индустриализации за счет ограбления крестьян и непманов. Понимаете? Хотя это все идеи Троцкого, Зиновьева, Каменева.
Это в сознание людей внедрялось намеренно?
Нет, вы знаете, когда Троцкий, Зиновьев и Каменев стали врагами народа и вычеркнули их фамилии отовсюду, когда изъяли из библиотек, из широкого спроса их брошюры, статьи, выступления и книги, оказалось, что все и забыли про них, а заодно забыли, кто сказал «мяу», как говорят в мультфильмах. Угу. Кто это придумал? Только и всего. Это само по себе получилось. Только из-за того, что их фамилии ушли из политической жизни. Угу. О них не вспоминали, не вспоминали, что они придумали, что они говорили, к чему призывали.
Юрий Николаевич, у нас остается минута в этом часе. Да. После новостей мы продолжим.
Да.
У меня на следующий час, в котором, я надеюсь, Юрий Николаевич, вы согласитесь ответить на вопросы слушателей.
Конечно,
вопрос принимается только по телефону. Все сообщения, мнения и вся остальная фигня в письменном виде не принимается. И у меня первый вопрос на следующий час. Следующий. Ваша книга называется «Сталин. Шаг вправо». Вы, естественно, нам рассказали, но почему книга так называется? Вот это мой вопрос на следующий час.
Договорились.
Значит, в следующем часе мы продолжим нашу беседу с Юрием Николаевичем Жуковым. Он будет отвечать на ваши вопросы, заданные по телефону.
Ну, на первый ваш.
Да, спасибо. А сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз здравствуйте. У нас в гостях доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Еще раз напоминаю, что все эти там письменные телеграммы, заказные телеграммы, СМС, я не знаю, что такое СМС, пишите. История всех рассудит. Я их не читаю, у меня здесь даже ничего не выведено. Вот, по причинам объясню позже. Значит, звонящий, звоните, никто не подойдет, потому что будет объявлено, когда Юрий Николаевич будет отвечать на ваши вопросы. Юрий Николаевич, я повторю свой вопрос. Почему вы назвали книгу «Сталин. Шаг вправо»? Алло! Так, что-то у нас... Опять произошло со связью. Ну, сейчас, я думаю, это все восстановится. Мы немножко подождем. И в этом часе, я повторяю, Юрий Николаевич ответит на ваши вопросы, которые вы зададите ему по телефону. Я думаю, время на это будет, и не 5, не 10, не 15 минут больше. Конечно. Сейчас. Юрий Николаевич, все нормально. Все. Юрий Николаевич, так почему же все-таки название вашей книги, одной из книг шеститомника, который будет издан?
Да, который уже издается.
Уже издается. Юрий Николаевич, почему «Сталин. Шаг вправо»?
По одной простой причине. В эти два года, 26-й, 27-й, Сталину пришлось поддерживать правых. Отсюда и шаг вправо, то есть к ним, но не переход на их позиции, только и всего.
Значит, в рамках политической борьбы, политической игры, Сталин, как совершенно блистательный политик, просто сокрушил одних вместе...
Нет, нет, он сам не сокрушал. Не забывайте, ему не нужно было уничтожение, сокрушение ни Троцкого, ни Зиновьева. Они сыграли уже свою роль и практически выходили из политической жизни страны. Но у Сталина не было возможности сокрушить Бухарина и Рыкова, и Томского. Ведь они представляли, а, правительство, б, всю идеологию партии. И, кстати, Бухарин уже в 27-м возглавил Коминтерн, угу. А Томский руководил всеми профсоюзами страны. Это было очень сложно бороться с такими людьми.
И плюс к этому силой. Рыков еще.
Да, Рыков, я сказал, глава
правительства. А, я прошу прощения. Да. Прошу прощения.
То есть практически против основных сил страны, политических
Но,
сил.
Юрий Николаевич, все равно Сталин завел свою политическую игру.
Совершенно верно. И... Поэтому он и выбрал сначала сохранить страну, а потом уже, потом добиваться проведения индустриализации.
Ну вот, как мне кажется, и это вопрос к вам.
Да.
Сталин... подчеркивает свою политическую деятельность, правильность определения политика искусства возможного.
Конечно. Так это все нормальные политики это делают. А Черчилль, то он враг советской власти, а когда ему нужно было спасти Британию от полного поражения в 1941 году, он устроил этот трюк со своим подложным письмом. Гитлеру.
Вы же ведь, Юрий Николаевич, вы об этом говорили, и это вот очень интересное стечение различных исторических событий и прочего. Как Черчилль же спал и видел, чтобы втянуть Советский Союз в войну?
Конечно, конечно, потому что иначе капитулировал бы его правительство, потому что уже чуть ли не половина министров высказывались за подписание мира с Германией в 41-м году, весной. А Черчилль спасал свою страну. А для того, чтобы спасти свою страну, ему пришлось пойти на дружбу временную с нами, со Сталином, с СССР, без которой Британии не было бы.
И вот в этой игре участвовал и Гесс.
Конечно, конечно же. И тот таинственный человек, который прилетел в Москву на Ю-52, на Юнкерсе.
На Юнкерсе, да.
И сел этот самолет на центральном аэродроме.
Это на Ходынке.
На Ходынке рядом с стадионом «Динамо». И у нас нигде нету ни одного слова, кто прилетел, зачем прилетел, что стало. Полная тайна, гробовая тайна.
Юрий Николаевич, и вот тут, пожалуйста, вы не забывайте вот о том, что вы только что сказали. Скажите, пожалуйста, вы известны как историк, который все свои книги основывает на архивных материалах.
Только на них.
Да, что бы вы хотели, чтобы для вас открыли? Может быть, все открыто, я не знаю.
Ну но... что вы, по моим подсчетам, хорошо, если открыта половина.
Вот по вашей теме «Сталин шаг вправо». И вот по этому загадочному пассажиру Юнкерса...
52.
Нет, Юнкерс 52, а у нас только факт, что взял да прилетел, чуть ли не всю нашу ПВО обманул.
Да.
Вот. Здесь все закрыто по этому все, человеку?
Здесь наглухо, наглухо. Хотя самолет летел от Белостока до Москвы, и никто не попытался ни посадить его, ни сбить, ни обстрелять из зениток. Свободный коридор.
И даже ни истребители не поднимались?
Ничего, ничего. Правда, потом все командование ПВО и нашей авиации было судимо и расстреляно.
И расстреляно, да. Во главе с Яном Шмушкевичем, по-моему.
Нет,
да?
Шмушкевич нет? До этого.
А,
и
еще
потом
до этого.
Шмушкевич-то был политической фигурой, комиссаром. Он бы же не был бы настоящим летчиком.
Ага. Ага.
Это уже другие ребята.
А вот
ребята.
По вашей... Рычагов, да. Да. Юрий Николаевич, а по вашей вот теме «Сталин шаг вправо». Что с архивными документами?
По этой теме все доступно.
Все доступно.
Угу. Здесь это... можно спокойно работать.
И вот у меня еще... Юрий Николаевич, если вы считаете, что вы хотите по своей книге сказать еще что-нибудь, пожалуйста...
Да нет, давайте лучше
вопросы.
Зададут вопросы.
Все, тогда, Юрий Николаевич, у меня последний к вам вопрос. Вот эти вот, может быть, ну просто... Я этим периодом очень интересуюсь, конечно, как дилетант.
Да.
Вот факт прилета этого Юнкерса, это он есть. Но неужели ни крупицы информации не просочилась?
Никуда.
Никуда.
Сколько я не пытался в архивах получить ответ, все пожимают плечами, говорят, ничего не знаем, ничего не слышали, ничего не видели.
Ничего не видели.
Да.
И тогда вот, Юрий Николаевич, насколько... важен для изучения вопроса о репрессиях вопрос об открытии следственных дел?
Считаю, что с этого нужно начинать было все реабилитации. Ведь могу только повторить. У нас цифры Солженицыным и компанией завышены в десятки раз. В действительности они гораздо ниже. Ну, за 30 лет 800 тысяч расстреляно, включая коллаборантов, эстонских, латышских, эсэсовцев, бандеровцев, те, кто шел с Красновым, диверсантов.
Юрий Николаевич, да. Об этом вы мне рассказывали,
да.
Что уголовникам многим...
Да,
их статью.
58-й за саботаж.
За...
Не хочет работать в лагере, как положено. Все, саботаж, 58-я.
Да. То есть, а следственные дела закрыты?
А следственные закрыты для всех, кроме избранных родственников.
А, понятно.
То есть тогда, когда уже заведомо что-то такое в полном порядке в пользу Хрущева... родственникам показывают следственное дело. Но основная масса закрыта. Закрыт отдел административных органов.
А, отдел административных органов ЦК.
Да, да.
Вот его документация полностью закрыта, архив.
Полностью. И как будто ее и не существует. А ведь, между прочим, во главе этого органа стоял Пятницкий.
Да, 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 да.
Тоже расстрелянный. А без его санкций, до того, как его арестовали, не могли арестовать и отдать под суд ни одного высокопоставленного коммуниста. Он санкционировал это все.
То есть, ну не миф, скажем, а вот когда говорят, что органы встали над партией, это очевидно, если и было, то весьма краткосрочно.
Это было очень краткосрочно, а я точнее сказал бы, органы научились методам работы у Центральной контрольной комиссии, а точнее у двух людей, у Емельяна Ярославского и Янсена, которые и отрабатывали методу превращения нормального несогласия с каким-то партийным решением в антипартийную контрреволюционную деятельность. И этим они занимались 25-й, 26-й, 27-й год.
Mm-hmm.
И вот только поэтому-то и появились все процессы. Точнее, не столько процессы, сколько обвинения.
Mm-hmm. Юрий Николаевич, большое вам спасибо. Будем тогда принимать вопросы от наших слушателей.
Конечно, конечно, давно пора.
Я напоминаю, по московскому коду 495 7373-948, это телефон прямого эфира, я убедительно прошу вас, это вопросы, не выступление с табуретки или с бочки на митинге. И большая просьба, формулируйте заранее ваши вопросы. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Два кратеньких вопроса. Отношение Юрия Николаевича к воспоминаниям Бургасова, бывшего санврача СССР. Он оставил свои воспоминания о том, что там Берию расстреляли без суда и следствия. Его отношение к этому. И второй вопрос по Бутовскому полигону. То, что вот Хрущев у нас вот был главным, кто занимался расстрелами по Москве. Это действительно полигон, где были расстрелянные люди? Или там, например, хоронили людей, кто погиб во Вторую мировую?
Значит, первое, это по поводу мемуара Серова.
Угу.
Ну, это игра в поддавки. Там написано то, что желательно было бы сказать от имени Серова. Прочитать как? Ненаучно-фантастический роман можно. Всерьез принимать ничего нельзя.
Юрий Николаевич, вы читали мемуары Серова?
Ну, конечно.
Юрий Николаевич, не складывается у вас впечатление, я подчеркиваю, впечатление, что с книгой до ее издания могли поработать?
Разумеется, а почему бы и нет?
Понятно.
Ну, не такой большой он литератор, товарищ Серов.
Я понял. Все, да. Значит, вот
второе,
это...
насчет полигона.
Так.
Еще, когда не началась перестройка, это Сухановский полигон. Я там бывал, ходил, разговаривал с местными жителями. Это все, опять же, преувеличение. Мне тогда показали территорию, где хоронили людей. Площадь крохотная. Если в 2-3 ряда класть трупы, там поместится, 300-400 человек, не больше.
Угу.
А все остальное, что сегодня уже приписывают этому полигону, это фантастика.
А документы опять же закрыты?
Ну, конечно.
Это же ведь
документов
там
никаких нету. Любой приходит и говорит, здесь моего отца расстреляли и похоронили. И все говорят, ура, ура, ура.
И еще 2 миллиона, 3 миллиарда человек обычно.
Конечно.
Так, это все.
А помните, несколько лет назад в Москве была шумиха на углу Никольской, где было помещение военной коллегии Верховного
Суда.
Да,
Верховного Суда, да.
Да, копали и вдруг нашли массу трупов. Сколько было шума, вот там судили и расстреливали.
Да,
судили
в подвалах, и расстреливали. В подвалах Лубянки, да.
Да, а потом вдруг оказалось, пардон, это кладбище 17 века.
Какая незадача.
Да, да, и замолчали тут же. Это у нас умеют подавать такие вещи.
Хорошо. А, естественно, опять же таки, все документы закрыты.
Ну да.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте. Не получилось, значит, в другой раз получится. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Что-то здесь... Что-то не везет.
Со связью
что-то. Нет. Тут вот, пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Нет, значит... Так, сейчас опять что-то здесь, как водится.
Ну, Министерство связи, которое раскладывало телеграф и не работает.
Ну, ничего, сейчас вот перезагружаемся. Юрий Николаевич, тогда у меня к вам вот какой вопрос. Да. Насколько была серьезная деятельность троцкистов в 30-е годы. Уже Троцкий выслан. Да, бюллетень оппозиции приходит каким-то образом
в страну,
но насколько это было серьезно?
Сталин считал троцкистов, 600-800 человек. Об этом я писал. Сталин это в открытую говорил на одном из пленумов.
Так. Но каких троцкистов?
Закоренелых, настоящих революционеров, готовых умереть за мировую пролетарскую революцию.
А Сталин предатель тогда автоматически?
Разумеется. Но Троцкий же объявил Сталина предателем дела октября, революции. Угу. Это зафиксировано в документах.
Угу.
За что
спасибо.
Троцкому выговор внесли.
Ага, Юрий Николаевич, ну все, вроде у нас телефонная связь есть. Ваш вопрос, Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня такой вопрос, Юрий Николаевич. Знал ли Сталин о том, что Хрущев являлся тайным троцкистом?
Ну, всем известно, что поначалу, в 20-е годы, Хрущев был троцкистом, но не в том смысле, в каком троцкистами делали людей на знаменитых процессах, а просто он был сторонником жестких мер и как можно скорее же хотел достигнуть либо победы мировой революции во всем мире, либо хотя бы объявить о том, что он построил коммунизм в нашей стране. Ему было все равно. Но вот эти утопические взгляды и порождены его неграмотностью и преклонением перед идеями Троцкого. Только и всего.
А можно ли сказать, Юрий Николаевич, у меня вопрос, вот он как раз не поставлен, но шаг вправо. Скажите, пожалуйста, а можно ли сказать, что именно Хрущев поссорил нас с Китаем?
Конечно, это бесспорно, и это достоверно известно. Возьмите газеты «Правда» хотя бы, «Известия», перечитайте, все там есть. Все там есть.
Спасибо. Ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Так. Алло.
Да, здравствуйте.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот из всех вот разговоров, которые я сейчас слышу, строительство социалистического государства – это утопия?
Нет, у нас в России. Это не утопия.
Спасибо за вопрос.
Да, это не утопия, это светлое будущее всего человечества. Но не забывайте, сколько столетий ушло на феодализм. Капитализм насчитывает еще только 2 столетия. Социализм впереди, и никуда от него человечеству не деться. Хорошо, если мы в следующий раз будем во главе этого движения, а может быть и не мы. И мы будем как раз контрреволюционными только и всего. Но от социализма не уйти, потому что тогда человечество перестанет развиваться. Не могло человечество остановиться на рабовладельческом строе, феодализме. Также не может остановиться на капитализме. Он уже, по мнению Запада, исчерпал себя. А как только исчерпает себя, пройдет еще какой-то период, и тогда ему придет на смену новая формация, социалистическая.
Спасибо, Юрий Николаевич. Тогда следующий вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ага. Вопрос. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, значит, в 23-м году на январском пленуме еврейская коммунистическая большевистская партия в полном составе вошла в состав ВКПБ. Вот об этом расскажите, пожалуйста. И второе. Для чего был в 27-м году сделан ленинский призыв, когда там порядка 700 тысяч приняли в партию?
Спасибо. Спасибо.
Дело в том, что с начала революции возникало очень много партий одной и той же ориентации. В том числе и были еврейские коммунисты. Но нельзя в стране создавать партию по национальному признаку. Это преступление. Никто не строит партии, только кроме националистов, таким образом. Поэтому согласен с тем, что предлагает российская компартия. Согласен. Все, переходи в нее. И также много на Украине вступило выходцы из партии боротьбистов. Еще было несколько крохотных, в сотни человек, от силы в тысячу, чисто национальных. Все они вступали в нашу единую общую компартию.
И второй вопрос.
Это что?
О, вот сейчас вот это вот... вот только что я это помнил, и... ну, ладно. Ну,
да.
Вы простите, может быть, еще дозвонитесь. Ради бога, извините, бывает такое, да, тоже.
И меня тоже, ну, забыл уже.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, здравствуйте. Юрий Николаевич. Вот Сталин 27 декабря 26 года подал заявление об отставке и написал такие слова. «Прошу освободить меня от поста генерального секретаря, заявляю, что больше не могу работать на этом посту, не в силах больше работать на этом посту». Вот что его так довело? То есть вы говорите, что вот у него в эти годы была такая абсолютно сильная воля, что все трепетали перед ним. Вот,
нет, я никогда не говорил, что у него была сильная воля, и все трепетали перед ним.
Наоборот. Юрий Николаевич, вы же говорили об этом и в книге, и в фильме с вашим участием, да, что Сталин 4 заявления вы нашли,
совершенно,
да?
Верно, потому что тогда, когда он предлагал одно, а члены Политбюро и левые, и правые предлагали обратное, он говорил, все, ребята, я ухожу в отставку, сами решайте свои проблемы. Но они его не отпускали. Им он был нужен как потенциальный кандидат для мордобоя.
Понятно.
И произошло в 27-м.
Юрий Николаевич, я вспомнил тот вопрос.
Да, я тоже. Ленинский призыв.
Да, ленинский призыв.
Исполнилось в 27-м году 10 лет революции. Угу. И тогда, когда революция показала, что она, в общем-то, крепка, устояла, несмотря ни на что, партия объявила призыв низов, то есть рабочих и крестьян, чтобы размыть то количество офицеров, служащих, чиновников, которые уже стали чуть ли не половиной партии.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, партийные чистки постоянные – это стремление сохранить партию как рабочий инструмент действенный?
Нет, это стремление очистить партию,
ну, естественно,
от тех, кто примазывается к правящей партии. Понимаете, вот сегодня у нас Единая Россия, правящая партия.
Угу.
И все, у кого есть выбор, побегут в эту партию.
Конечно.
И тогда также компартия правящая, и любой стремился стать членом партии, чтобы благодаря этому продвигаться по ступенькам карьеры. Но партийным же всюду дорога,
да,
они полагали.
Ведь, Юрий Николаевич, но ведь тогда совершенно никакой редкостью не был брак красного командира с дочкой богатого Непмана или с дворянкой.
Понимаете, насчет брака никто проблем не устраивал. Угу. Главное, чтобы Краском, красный командир,
да-да,
коммунист, отвечал всем нормам партийной этики, морали и поведения.
Угу.
Вот что. А жены сюда не попадали.
Не попадали. Юрий Николаевич, у нас сейчас новости, а после новостей вы тогда продолжите отвечать на вопросы.
Конечно, конечно.
Спасибо вам большое.
С удовольствием.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.
Напоминаю, у нас в гостях доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. И в следующем получасе Юрий Николаевич продолжит отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте. Ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, а вот личный вопрос можно задать? Вот про родственника. Вот родственник Горбачев Борис Сергеевич, он был крупным военноначальником, командармом, комдивом и даже комендантом Кремля в свое время. Может быть, Юрий Николаевич встречал какие-то сведения?
Да, спасибо за вопрос. Пожалуйста,
нет,
Юрий Николаевич.
Вы знаете, я родственниками не интересуюсь. Хорошо бы расхлебать нашу генеральную историю без родственников. А то уйдем далеко в сторону.
Да, если вы хотите найти какие-то данные вот, о заговоре в Кремле, это же ведь агентурное дело «Клубок», да, Юрий Николаевич?
Да, да.
Юрий Николаевич Жуков, «Иной Сталин». Вот я хочу, пожалуйста, берите книгу «Иной Сталин». Юрий Николаевич об этом там пишет. 7373-948. Ваш вопрос, Юрий Николаевич Жуков. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Юрий Николаевич Жуков вопрос.
Да Юрий Николаевич вас внимательно слушает.
Николай, Москва. Скажите, пожалуйста, в последнее время наша церковь активно раздувает тему тысяч расстрелянных на Бутовском полигоне.
Так.
Вы говорите сейчас, что даже документов нет по этой теме. Зачем они это делают?
Очень просто, чтобы представить себя агнцем жертвенным. Наша церковь невидимо не знает Библии, не знает Нового Завета, где говорится, без воли Господней ни один волос не упадет с головы человека. И раз это было сделано, Бог послал испытание церкви людям. Поэтому смиренно нужно относиться ко всем трагедиям, которые произошли, и принимать удар по правой щеке после того, как принял по левой.
Это
вот мое мнение.
Это если мы становимся на эту позицию.
Да, на точку зрения,
конечно, конечно,
церкви.
Конечно, да. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Юрий Николаевич Жуков. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Да-да.
Нет, ваш вопрос.
Юрий Николаевич, здравствуйте. Спасибо, очень хорошая передача. Я хочу просто, чтобы вы подтвердили мои заключения.
Нет.
Чисто математические. В 1654 году Богдан Хмельницкий присоединился к России. Так вот сейчас пишут. У Богдана Хмельницкого было изначально 1 миллион численных населения.
Вопрос.
Если брать, что популяция у русских и якобы у украинцев одинаковая, то сейчас должно быть...
Нет, это так дело не пойдет. Я об этом говорю. У нас в рамках безбрежной демократии несколько бесноватых, сумасшедших людей пишут разную хрень, оскорбляют моих гостей. По тем же демократическим безбрежным правилам их банить нельзя. Но по тем же демократическим правилам я могу это не читать. Что я и делаю? И я сказал, никаких митингов. И никаких щеголяний своими собственными скудными знаниями. Ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Вопрос у меня к Юрию Николаевичу.
Пожалуйста.
Такое мнение о книге «Записки из чемодана». Насколько это правда и как он порекомендует?
Юрий Николаевич ответил уже на этот вопрос, но Юрий Николаевич, я думаю, ответит еще раз.
А что тут? Я так и не понял, в чем вопрос?
Ваше отношение к книге «Записки из чемодана». 948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте,
да.
Юрий Николаевич, Леонид, Владимир Александрович, физик. У меня вот такой вопрос. Как бы вы подвели общий итог столетия 17-го года до нынешнего состояния? Вот и... состоянием нашего общества в настоящий момент. Скорее плюс или скорее минус?
Спасибо за вопрос.
Скорее как падение с Эвереста в самую глубокую трещину.
Спасибо. Спасибо. Это мнение историка доктора...
Это мое личное мнение.
Так, это мнение Юрия Николаевича Жукова. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Олег. Юрий, да, Николаевич, вчера буквально с товарищем спорили за нет. И в качестве доказательства залез в Википедию. Там утверждается, что к 26-му году в основном предприятия все были восстановлены. И уровень ВВП превышал вдвое уровень 1913 года.
Угу. Фантастика, фантастика.
Но это Википедия.
Цифры опровергают это все. Мы восстановили нашу экономику только в конце 20-х годов, когда уже начали строить то, что запланировали согласно первой пятилетке. А до этого ни черта не работало. Половина шахт в Донбассе, рудников не работало. Заводы стояли. Откуда все? Не было этого ничего. Цифры, во всяком случае, ваше мнение не подтверждают.
Ну,
вернее, мнение Википедии.
Это Википедия, это где кто хочет, тот то и пишет, насколько,
конечно,
я понимаю.
Мало ли кто чего напишет. А там еще пишут, что мы были до революции самой промышленно развитой страной мира. Ну, мало ли что.
Да.
И уже жили на Луне.
И большевики пришли и все испортили. Да. 7373-948. Ваш вопрос, Юрий Николаевич Жукову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот по поводу архивов, может быть, их не открывают потому, что там подчищают, сбрасывают фальшивки, вот как занималась в 90-х годах банда Пихоев, все фальшивки, а подлинные документы уничтожала.
Вы знаете, про это я знаю довольно хорошо, что не уничтожали документы, а подсовывали фальшивые, но дела. Но вы знаете, сегодня легко установить, какой документ сделан позже, а какой раньше. Поэтому это не проблема. И все-таки лучше, чтобы все архивы хотя бы до 65-го года стали открытыми. Хотя бы до 65-го.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, когда Никита Сергеевич Хрущев пришел к власти, очень многие люди, которые работали в те времена, говорили мне, что была чистка архивов.
Была. И проводилась она по приказу того же товарища Серова.
Да.
Изымялись, только вырывались листы, которые подтверждали, что Хрущев один из самых кровавых палачей нашей страны.
Юрий Николаевич, возможно ли, подсовывая новодельские фальшивки, удаляя что-то, вот весь архивный массив, возможно, вычистить так, чтобы...
Нет, невозможно. Все. Всегда где-то что-то останется. Как говорил Бисмарк, казенная бумага на то и казенная, что где-нибудь обязательно сохранится.
Все понятно. 7373-948, знакомы с этой книгой?
Да, не читал, не знаю. Понимаете, ну, жил я в это время. Старый я человек, мне 80 лет. Я хоронил Сталина. Я слышал об выступлении Маленкова, уходившего в отставку. При мне пришел Хрущев к власти, ушел, Брежнев и так далее. Все это я пережил на своей шкуре. Поэтому читать про это книги со стороны как-то даже непонятно. Чаще всего они в какой-то степени да и искажают все. Невольно, но по-другому глядят на все.
Юрий Николаевич, у меня вот к вам еще вопрос, но это, я думаю, я от имени многих людей его могу задать. Книга, к сожалению, ушедшего от нас Виктора Земского «Сталин и народ. Почему не было восстания?» Как вы ее оцениваете как материал по репрессиям?
Я считаю, что это одна из лучших книг, посвященных проблеме репрессий. Земсков был очень честный исследователь, добросовестный, и пока он не перекопал миллионы дел, он не пришел ни к какому выводу. А вот когда он уже просмотрел практически все, что доступно, вот тогда он и высказал свое мнение. И с ним невозможно не согласиться.
Ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, студия. У меня вопрос, Юрий Николаевич. А что известно вам об операции «Весна» образца 30-го года? когда по команде Тухачевского были репрессированы многие офицеры, генералы царской армии, верой и правдой служившие советской власти.
Спасибо.
Скажу, что это не по инициативе только Тухачевского. Это был период левого нашего загиба, когда строили дома коммуны, когда собирались во вторую пятилетку ликвидировать семью, а детей воспитывать коллективно. И именно тогда леваки, стремясь очистить нашу страну от всего прошлого, провели аресты, и то в основном в Ленинграде, офицеров. Продержали их несколько месяцев, и их пришлось выпустить. Они готовили тогда, наши доблестные чекисты, процесс типа меньшевиков, крестьянской партии, промпартии, академического дела. Но, как вы знаете, половина этих дел не состоялась. А армейских ребят подержали немного, убедились в бессмысленности будущего процесса и отпустили на свободу.
Большое спасибо, Юрий Николаевич. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Ой, добрый день, Леонид. Большое спасибо, Юрий Николаевич, за эфир. Я все время читаю тоже ваши книги, это Лариса и Емельяна. Вот так что мифы на меня не действуют. Но, Юрий Николаевич, как вы объясните, что сейчас усиливается антисоветская пропаганда и даже в «Звезду» внедрили какого-то Мироненко, доктора исторических наук, который повторяет все мифы о Сталине, будучи директором архива какого-то? Вот
нет,
что
он
это,
уже не директор.
Все, спасибо за вопрос, Лариса. Юрий Николаевич, пожалуйста.
Могу объяснить. Понимаете, если сказать, каких высот мы достигли при советской власти, тогда нашей власти нужно сказать, у нас ничего не получилось и не получится. Простите нас, мы уходим. А если сказать, что до них ничего не было, голая земля и голый человек на голой земле, тогда что бы они ни сделали, будет достижением. Вот и все. Отсюда и поливание грязью советский период. Главное вычеркнуть экономические достижения. Наши пятилетки, первые довоенные, без которых мы никогда бы не победили. У нас же сегодня представляют только солдат, только солдат. Вот пошли воевать, разбили немцев.
А, народ, народ разбил.
Народ, да, сам по себе. Солдатики, без лычек даже на погонах. Возьмите, недавно отмечали годовщину снятия блокады с Ленинграда, да? Хоть раз упомянули командующего фронтом Говорова, который это и проводил? Нет. Зато показывали по всем каналам, как взрослые дети играют в солдатиков. Проводят эти игры, как будто восстанавливают прошлое. Вот и все. Нету настоящих победителей, если рассуждать по ним. Солдат сам по себе не выиграет ни одного сражения. Ему нужен командир. Нужен командир дивизии, командир армии, командующий фронтом, генеральный штаб.
Ну, Юрий Николаевич, ему же нужно патроны подвозить. Его же кормить надо.
Патроны нужно сначала произвести. Вот. Произвести танки, самолеты, пушки, снаряды. Без этого тоже не будет победы. А про это мы молчим. Где наши герои фронта? Мальчишки 13-14-летние, которые становились на ящик, чтобы быть вровень со станком, и работали за ушедших отцов.
Да.
Где женщины, которые работали на заводах, заменяли мужчин в колхозах? Ни слова про них нету, ни слова. А они-то вытянули на своих плечах все ужасы и тяготы войны.
7373948, ваш вопрос, Юрий Николаевич Жукову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Да. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Такой вопрос. Вы как-то говорили, Юрий Николаевич, что да, во время депортации чеченцев погибло человек.
А да, это официальные данные от старости.
А, значит, любой, кто... Я вот, Юрий Николаевич, я скажу. Любой человек, который интересуется этой очень полезной страницей в нашей истории. Игорь Пыхалов. «За что Сталин выселял народы?» Книга практически стоит только из архивных документов.
Да.
Пожалуйста, читайте, там все сказано. 7373-948, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, здравствуйте.
Дмитрий, ну сейчас, как вот уже женщина, звонившая, сказала, средства массовой информации здорово натравливают людей против достижений Советского Союза. Может быть, и поэтому общество раскалывается на несколько частей, кто-то за социализм, кто-то против. Может, в принципе, все равно, как называется, социализм, капитализм, лишь бы людям жилось хорошо. Например, пример Швеции, они же живут не в социализме.
Они почти в социалисты. Это называется шведский путь к социализму. У нас забывают, что социализм – это во благо людей, всех, а не отдельно взятых миллиардеров.
Да, и, пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте, добрый день. Спасибо за передачу.
Вот спасибо.
Меня отец замшелый тетки меня интересует. Вот хоть что-нибудь вот в его деятельности было положительное на благо СССР, на благо Союза, на благо, ну, в общем, СССР.
Спасибо за вопрос, Юрий Николаевич.
Я не очень понял, что
вопрос. Значит, вопрос в следующем заключается. Делал ли Троцкий что-то положительное для страны?
Да. Он, во-первых, не разогнал всех царских офицеров и генералов, которые почти полностью вошли в Красную Армию. И, во-вторых, опираясь на идеи, высказанные его единомышленником Преображенским, предложил индустриализацию. Вот, вот это две положительных вещи.
Я еще хочу вам сказать, если вы думаете, что как есть там недалекие у нас... ну, они считают себя историками, они, конечно, никакие, к чертовой матери, не историки. А вот один из них даже, когда Юрий Николаевич в дискуссии с ним там на телевидении изложил, он заорал, он прозрел, он заорал, вы сталинист. Так вот, я вам хочу сказать, что Юрий Николаевич Жуков не сталинист, он историк, и он достаточно много, я думаю, Юрий Николаевич от этого отказываться не будет, пишет об ошибках Сталина.
Конечно, конечно, о том... Что у него не получилось. При этом еще не собираюсь расписывать, как, что и почему в деталях. Но то, что Сталин не был богом с ноября 17 года, не был самым великим и самым умным с октября 17 года, гарантирую, и совершил немало ошибок, которые естественны. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Спасибо, Юрий Николаевич. Ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Николаевич. У меня к вам большая просьба. Ну, скажите мне, пожалуйста, когда-нибудь мы узнаем, что натворил Горбачев, когда Варшавский договор развалился?
Вот. А уже мы знаем.
Спасибо.
Ну как? Эстонцы, латыши, литовцы говорили, ах, нас оккупировали. Советские войска. Теперь их оккупируют американские войска. Какая разница? Они входили в состав СССР, Советского Союза. Теперь члены Европейского Союза. Для Восточной Европы, включая наши республики, ровным счетом ничего не изменилось. Только жить они стали хуже, потому что нету работы. Половина эстонцев, латышей, литовцев в Европе на заработках. Сколько украинцев, поезжайте в ту же Германию, посмотрите, работает там. Нет у них на родине работы. А у нас работы хватало больше, чем нужно. У нас не хватало работающих.
7373-948, ваш вопрос, Юрий Николаевич Жуков. Здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий Николаевич. Да. Спасибо за передачу. Вы сказали, что многие сотни высшего генералитета перешли на сторону Красной Армии. А как вы охарактеризуете, может, вы знакомились с личными мемуарами того же Алексея Алексеевича Брусилова, который перешел на сторону Красной? И второй вопрос. В 1979 году вышла книга двух корреспондентов BBC, которые изучали смерть царя и на разных континентах, и в архивах многих стран. Тома Мангольда и Энтони Саммерса, которая называлась, на документальных источниках, повторюсь, «Убийство царя» или, вернее, «Досье на царя» или «Убийство которого не было». Что вы можете сказать об этих документальных и исторических фактах, которые не публикуются в современной России? Спасибо большое.
С удовольствием. Дело в том, что у нас есть немало книг, где точно указано, сколько офицеров и генералов царской армии, кадровых, подчеркиваю, вступило в Красную Армию. Об этом же свидетельствует и деятельность генерала Брусилова, его воспоминания. Кстати, сын Брусилова, тоже командир Красной Армии, в 19-м году попал в плен к деникинцам. Они его растерзали в буквальном смысле слова, разорвали на части. Когда эта информация дошла до Москвы, в Москве отправили из Москвы телеграмму в ставку Деникина с предупреждением: еще один такой случай, и все пленные деникинцы будут немедленно расстреляны. Все. В деникинской армии прекратили вот эти зверства, которые творили шесть контрразведок. Деникин пишет в своих мемуарах, что он случайно, с удивлением узнал, что у него шесть контрразведок, которые хватают людей, мучают, издеваются над ними, что угодно делают, только...
А где он-то сам был?
Свои вот эти вот кровавые чувства, рожденные войной Первой мировой, присутствуя на фронте. Очень многие люди...
Юрий Николаевич, а где сам-то был Антон Иванович Деникин-то? У него шесть контрразведок, а он не знал об этом?
Он пишет, что он не знал.
Понятно, хорошо.
Шесть штук, да. А простите, второй вопрос, я заговорился уже.
Ой, Юрий Николаевич, я тоже, я вас внимательно так слушал. Юрий Николаевич, у меня вот какой вопрос. Считаете ли вы, что в этот год столетия Великой Октябрьской социалистической революции, и, кстати, исполняется 80 лет, 1937 году, поток лжи будет нарастать?
И разумеется, потому что пропаганда, чья-то пропаганда, скажем так, сделает все, чтобы... изъять из оборота информацию о нашем промышленном подъеме, о том, что мы перед приходом к власти Горбачева были одной из двух сверхдержав мира.
Так, последний вопрос, Юрий Николаевич, вы тогда покороче, как конспективно отвечаете. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Вадим
Николаевич,
вопрос. По вопросу вот промышленной партии, процесса, действительно было много порчи оборудования? Вот,
спасибо.
Да, дело в том, что портили оборудование несознательно, ведь работали в цехах в буквальном смысле слова вчерашние крестьяне, которые не привыкли к ежедневному из года в год труду, они же в деревне от весны до осени, каждый день 8 часов заниматься необычным делом. Конечно, не овладев мастерством, они многое ломали. А инженеры наши, уж пусть меня извинят наши сегодняшние инженеры, здорово отстали от современной техники даже начала 30-х годов. Когда мы привозили из Америки, из Германии станки, наши многие инженеры этого не знали, и нам приходилось посылать на обучение и в Америку, и в Германию, и в Англию, переучиваться их. И тогда все кончилось. Но нужно было овладеть техникой.
Юрий Николаевич, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня провели с нами такую беседу. Я надеюсь, не в последний раз.
Давайте надеяться на лучшее.
Да, мы будем надеяться на лучшее. До свидания, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва».